Братья и сестры, сегодняшний разговор будет связан некоторым образом с той лекцией, которая называлась «О чем еще нужно сказать?». В ней я попытался хотя бы так бегло в ответ на вашу просьбу дать какую-то оценку происходящим современным событиям, то есть не уклоняться от разговора о современных проблемах, говорить не только о покаянии непосредственно, чем мы занимались все эти годы, но и как-то вот помочь сориентироваться в существующих нынешних бедах и сложностях. И вот я там, как мне казалось, совершенно бегло так и просто коснулся вот этих сложных и, как оказалось, опасных тем, не углубляясь, не стараясь не давать каких-то там особо строгих оценок там и прочее, но YouTube ее не смог потерпеть. YouTube тогда удалил вот эту вот лекцию, и по этой причине пришлось ее выставить на сайт. На сайте первоначально то хранилище, которое было, оно как-то не очень хорошо работало, хранилище роликов. И были проблемы, и писали некоторые жалобы, но вот потом что-то там переделали специалисты. И сейчас вроде бы там нормально все показывает сайт, все записи. После этого там уже и новые появились, и тоже их вроде бы можно смотреть. Но вот, к сожалению, для себя вот обнаружил такое, что YouTube не принимает вот даже ту форму рассуждения, которую я допустил. А на претензию, которую они разрешают подать, они просто ответили, что здесь есть отступление от их правил. Тогда еще раз спросили, ну укажите конкретно какие. Ну, с той целью, чтобы потом еще больше не ошибаться, вот такие вот, например, вещи, такие выражения нельзя допускать. В ответ они опять не указали точные причины, но прислали общий перечень тех тем, на которые они запрещают говорить. Вот, из этого перечня, ну, сложно очень сделать ясный и точный вывод, вот какое конкретно выражение уже перешло границу, а какое еще в пределах вот тех рамок и за это наказывать не будут. Вот, и поэтому приходится уже теперь очень аккуратно и очень осторожно выражаться на эти современные болезненные темы, чтобы не попасть в такую ситуацию, когда могут заблокировать весь канал. Все-таки канал «Аскетика для мирян» он посвящен главной теме – покаянию, ее конкретному проявлению этого покаяния, аскетики. В основном там все касается этого, поэтому жалко его потерять. Поэтому на вот эти злободневные вопросы, то, что будет сказано, это все приходится размещать на сайте. Поэтому если у вас есть возможность заходить туда, то смотрите там. А здесь будет выставляться на канале «Аскетика для мирян», будет выставляться только анонс с указанием названия очередной лекции и еще раз адреса сайта, на который можно выйти и посмотреть. Вот в продолжении той темы, вот такой сложной и болезненной, я сегодня попытаюсь еще сказать несколько слов, но уже более конкретно и более предметно. В чем дело? Дело в том, что после выхода той лекции с той злободневной темой нашлись люди, которые решили выразить свою благодарность специалистам, которые курировали их по ходу заболевания, вот этой современной заразой, по ходу лечения. И, в общем, оказали очень серьезное содействие в этой проблеме, и человек выздоровел. И вот человек, чувствуя как бы свой долг, свою ответственность перед специалистами, которые ему помогали, он решил поделиться вот этой информацией с просьбой не указывать частные, личные какие-то моменты, но предоставили вот всю хронологию событий, как шел весь процесс, и начало болезни, ее развитие, критическая фаза, и потом медленное, постепенное исправление ситуации, выздоровление, и как это вот в деталях происходило. Мне напоминает это сводку с боев, сражений, с поля какой-то битвы, из войны. Я почему решил ее прокомментировать, прочитать. Что-то, конечно, я буду выпускать, где-то буду запинаться, потому что тут и имена указаны, и какие-то личные вещи. Ну, буду их стараться перескакивать. Но хочу прочитать для вас, кому это может быть понадобится, может быть интересно, а в конце сообщить тех специалистов, тех врачей, которые оказывают эту помощь. Вот, может быть, кому-то это понадобится. То есть для меня это как бы средство, способ, возможность сообщить вам кто еще не болел этой современной заразой, кто еще не перенес вот эти все проблемы или сейчас находится в этом состоянии, что есть возможность обратиться вот за таким методом лечения, вот к таким официальным специалистам и получить консультации, поддержку и помощь в этой проблеме, которая, вот, на мой взгляд, она сильно отличается от той традиционной, которая применяется, ну, везде, повсеместно. И вот это отличие, оно будет тут явно видно. Я когда читал, я удивлялся, как шел процесс, как анализировали специалисты состояние человека, что назначали, а какие, например, препараты отменяли, которые уже были ранее назначены. То здесь явно видна вот противоположность взглядов, явно видна альтернатива медицинского характера. С одной стороны, мне непросто это комментировать, потому что я не специалист. Но с другой стороны, как-то жалко, когда люди захотели предоставить вот эту информацию, жалко ее не озвучить. Потому что я говорю, что кое-кому все-таки может это помочь и серьезно вполне помочь. Ну, вот давайте попытаемся с некоторыми тут отступлениями, с некоторыми оговорками. То есть, это переписка с той медицинской организацией, медицинским бюро, которые оказывают вот такую помощь в борьбе вот с современной заразой. Значит, у них есть свой сайт, туда человек должен войти, как-то зарегистрироваться, сообщение какое-то о себе оставить. Вот. И оттуда, или там даже на сайте, или оттуда оператор сообщает некоторые сведения, которые уже сразу для человека имеют какое-то значение. Ну вот, например, по существующему законодательству дистанционно нельзя оказывать медицинские услуги, заочно устанавливать диагноз и назначать лечение. Но закон не запрещает высказывать и обосновывать диагностические гипотезы и давать советы по плану обследования или терапии. Значит, специалист сразу просит ознакомиться вот с этими общими положениями, потом просит учитывать вот такие-такие пожелания, которые они говорят, вот так-так надо высказывать свои мысли и так далее. То есть общий текст, который касается каждого, кто пожелает воспользоваться их услугами. Значит, они просят сразу же больного описать свое состояние, но если он не может, значит, кто-то из родственников. Вот здесь я даже не называю месяц, а только буду называть даты. По датам четко видно, как развивался этот самый процесс и как это происходило. Значит, вот то, что больная сообщает о себе сразу по просьбе вот этого медицинского агентства. 17 числа поднялась температура до 38 градусов. Появилась боль в горле, горло полоскало фурацилином, температуру сбило парацетамолом. То есть 17 числа появились первые ясные признаки заболевания. Причем уже известно, специалисты это подтверждают, что примерно около недели, там 3-4, 5-7 дней, в зависимости от того, какая форма вот этой заразы в данный момент гуляет в обществе, циркулирует в популяции, как теперь это говорят, вот этот период скрытой формы заболевания, он может немножко отличаться, ну, видимо, от здоровья человека зависит. То есть, этот человек проводит около недели уже в состоянии заражения, идет внутренний, как бы, тайный процесс, который вот 17 числа уже как бы вылез наружу. Причем интересно, что все специалисты теперь сходятся в этом мнении, что в период инкубационный, когда сам человек еще ничего не видит, но эта зараза уже в человеке присутствует, то он уже может источать вот эту вот заразу и во внешний мир. То есть здесь сразу стоит оговориться, что некоторые из современных духовников, так их назовем, они уже заявляли, что человек, он согрешает тем, что он не получает определенную процедуру и этим самым заражает других людей. Но, во-первых, получивший эту процедуру, он также может болеть и действительно тоже заражать других. То есть теперь уже это тоже подтверждено, официально доказано. Но самое-то интересное, что инкубационный период просто вообще люди не замечают практически. А это до 7 дней. И в этот период у человека уже происходит вот этот самый процесс, и он может легко передавать эту заразу окружающим. Поэтому обвинять человека в грехе, что он кого-то заразил, ну, это перекос. Мне думается, это очень серьезный перекос. Если человек не знает о своем состоянии, если он обычные меры предосторожности, скажем, употребляет, чтобы напрямую, например, не контактировать, не дышать кому-то в лицо, там, сохраняет какую-то дистанцию и даже носит маску, И если при этом происходит какое-то заражение невольное, то как человек может быть обвинен в том, что это произошло? Это, мне кажется, серьезный перекос. Надо бы говорить о других грехах, особенно о грехах смертных. А здесь невольная передача инфекции, о которой человек даже не знает, как это можно предотвратить. И даже, еще раз повторю, получивший эту современную процедуру, необходимую, которая сейчас вот так активно предлагается, и он также может проходить этот период инкубационный, когда он ничего не знает, а потом у него начинается процесс, в это время он также тоже передает. Хотя и говорят, проходит процесс заболевания легче. Итак, вот 17 число, наконец-то все вскрылось. 18 число, температура этого, значит, больной описывает, как у него все происходило в тот момент, когда он хочет заключить контракт, договор с этим медицинским бюро на оказание ему помощи, консультаций. 18 число, температура 37,5, утром к вечеру 38,5. Появилась слабость, умеренная ломота в коленях. Принимала фурацилин для горла. И 3 азаверин. Но это, как мне помнится, противовирусный препарат. Достаточно сложный и тяжелый. Говорят, очень серьезно действует на организм. И организму очень тяжело от самого этого препарата. Вот так говорят те, кто его применял. Слабость умеренная. Температуру сбивала. Взяли мазок на ковид. Ну, то есть, больная вызывала врача на дом. Врач приходил. Взяли мазок на ковид и назначили антибиотик. Вот первый же приход врача, сразу назначен антибиотик. Но поскольку она противовирусную уже сама пила, решила уже его принимать, поскольку все так делают и все так говорят, и все знакомые, которые уже переболели, у них всех примерно одинаковое назначение, обзвон сразу происходит, человек консультируется у всех родственников, знакомых, которые уже поболели, и все говорят, вот, все, начали применять, значит. 19 числа. Температура 37,3 утром, к вечеру 38. Опять фурацилин, 3 азаверин, слабость умеренная. То есть процесс идет. Пока еще не критическое состояние, но вот так вот процесс идет. 20 число. Температура 37,1 утром, к вечеру 37,7. Вот так больной описывает каждый свой день из того, что помнит. Но чтобы специалист, который будет его консультировать из медицинского бюро, чтобы он понимал ход течения болезни, клинику. Это называется описание клинического там состояния или как-то, я вот точно даже не знаю эту терминологию. Появилась боль в животе, тошнота. Перестала пить 3 азаверин. То есть вот состояние здесь понятно, что у человека уже такое тяжелое, что он начинает уже сомневаться, лекарство ли это, эти препараты действуют, или уже эта зараза так действует. В общем, когда уже начинается тошнота, то уже не просто порой бывает затолкать таблетки в рот. Горло почти не болело, пропал аппетит, умеренная слабость, рвота один раз. Вот что ты такое встречал в интернете? Человек описывает, специалист, врач описывает вот эти этапы. Значит, первый этап инкубационный, человек ничего не видит, но процесс идет, он может заражать. Второй этап, вот страдает уже другая часть тела, уже не верхние дыхательные пути, а уже инфекция как бы проходит внутрь. Верхние вот эти дыхательные пути не справились с инфекцией, защитная сила организма оказалась слабовата против этой заразы. Эта зараза здесь победила, и она опускается ниже. Дальше в разные другие органы. Вот, пожалуйста, тошнота и боль в животе. То есть, зараза пошла туда внутрь. Так, уже лекарство пить человек не может. Горло уже почти не болит. Все, здесь он сделал свое дело, пошел вниз. Пропал аппетит. Ну, естественно, поскольку он уже работает там, в ЖКТ, пропал аппетит. Вот у некоторых в легкие быстрее опускается. Видимо, здесь вот зависит от каких-то особенностей человека. Умеренная слабость и уже даже рвота. То есть, явно вот эта часть ЖКТ, начиная с желудка, больше страдает у этого пациента. 21 число. Температура 36,6 утром. Ну, кажется, вроде ничего страшного, да? Кажется, с утра. Так многие говорят, но потом она к вечеру всегда растет. Вот к вечеру 37,7, нет аппетита, появился кашель. Впервые вот еще человек замечает кашель, причем кашель специфический, сухой, сразу появился, как и бывает при этой заразе. Стала принимать бромгексин, ну, то есть, чтобы откашливалась. Да? Результат на ковид отрицательный. То есть, пришел результат по этому тесту, результат отрицательный. Видите, как вот так посчитаем дни. Значит, 18-го врач приходил, взяли мазок. 18-го, 19-го, 20-го, 21-го. Ну, вот лучший вариант трое суток. Трое суток, значит, причем было какое-то, говорят, распоряжение по Минздраву до 48 часов обязательно давать результаты, потом его снизили до 24 часов. Вот реальная картина, значит, как минимум трое суток получается. 22 число. Температура 37,3 утром, к вечеру 38. Пульс 120. Тошнота усилилась, нет аппетита, боль в горле усилилась. Вдруг неожиданно и боль в горле возвращается. Да? Вот пульс, какое-то опасное явление начинается, пульс 120. Но если кто-то испытывал вот это состояние, то это состояние спортсмена в очень такой тяжелой нагрузке, когда он или бежит, или поднимает какой-то тяжелый вес, там, или еще какие-то упражнения делает. Гимнастические там, вот пульс поднимается до такого уровня. А здесь человек больной, практически в сидячем или в лежачем положении, а пульс молотит. Слабость сильная, почти все время лежит человек, а очень редко сидит. Вставала на короткое время, чтобы сделать дыхательную гимнастику. Это тоже рекомендуют многие, и больной пытается ее делать. Ну и что-то еще пытался себе приготовить из пищи. В этот же день была на приеме у врача. Поскольку тест не подтвердился, врач говорит, приходите сами на прием. Человек собирает свои силы последние как-то, идет на прием, хорошо, что поликлиника недалеко. Ну, пешком можно было дойти. При этом все признаки этой заразы есть, а человек идет, значит, по подъезду, по улице. Ну, хорошо, что не в транспорте, не в общественном, да? А так бы в общественном транспорте ехал, ну, потому что ж, тест-то не показал. А внешние все признаки, клиника вся, она соответствует, но тест почему-то не показал. Значит, была на приеме у врача, попросила взять тест повторно. Может быть, врач бы и сам это сделал, а может быть, врач бы и не стал это делать. Списали бы на какую-то другую болезнь. ОРВИ существует, там грипп существует, никто же их не отменял. К этому времени добавился редкий сухой кашель. Ну, то есть, здесь уже специфическое проявление этой заразы, но он хотя еще и редкий, но тот сухой специфический кашель. Это тогда, когда начинается поражение легких, альвеолы сворачиваются, как-то там сплющиваются, и они уже не работают. Они не могут воспринять тот кислород, который человек вдыхает с воздухом, и передать его крови. Не могут, они слипаются, не работают. А почему, как говорят специалисты? Как говорят, потому что вот эта зараза, распространяясь в организме, она имеет в своем составе вот эти шипы, которые есть у этой заразы, с помощью которых она прикрепляется к живым клеткам организма, они содержат в себе определенный белок. И этот белок образует тромбы. И вот эти тромбы забивают, поскольку процесс идет уже несколько дней, неделю он не виден был, а тут уже плюс еще несколько дней, около десятка дней образуется вот это вот, постоянно вот это вот вещество, которое превращается в тромбы. Естественно, они забивают мелкие кровеносные сосуды, вот те тонюсенькие мелкие капилляры, которые как раз подходят к альвеолам, то есть в легких. И все, здесь нет притока крови, альвеолы сплющиваются, как бы перестают функционировать, в результате все, кислород не усваивается. А от этого порождается еще кашель. Поскольку там нет слизи, поскольку это не бактериальное, а вирусное явление, вот, то и кашель вот такой специфический. Но это то, что я вот наслушался и прочитал где-то в других местах от специалистов. Температуру удавалось сбить до 37,8 на 1,5-2 часа. То есть дальше она опять просто поднимается. Дополнительно доктор назначил бромгексин от кашля, то есть кроме антибиотика и противовирусного препарата, который он подтвердил, что надо их все-таки принимать, хотя больная говорит, что ее рвет, и она уже просто не может ничего принимать, все-таки он повторяет это все. Бромгексин от кашля, противорвотный препарат и панзенорм, даже не знаю, что такое. Сатурацию в поликлинике измерили, пока она еще 98. Значит, из тех болезней, которые есть у больной есть две хронические болезни. Это, конечно, обостряет ситуацию, резко ее осложняет, потому что люди молодые и здоровые, они легче переносят, смертность намного меньше. А люди в возрасте, это человек уже в возрасте, и два хронических заболевания, причем серьезных. Аутоиммунный гипотиреоз и холецистит, хронический панкреатит. То есть, и в ЖКТ проблемы, значит, у человека были и раньше. И вот гипотиреоз аутоиммунный. То есть, все штучки непростые. Так. Дальше, значит, вот когда заключается вот этот, историю вот этой болезни отправляют туда, дальше отвечает оператор и говорит, что вас будет обслуживать такой-то врач. Я ведь, собственно говоря, для чего рассказываю, чтобы показать, как действуют вот эти специалисты и как их действия в некотором смысле достаточно серьезно отличаются от того, что делается по стандарту. Вот врачи, которые в поликлинике и которые приходят на дом, что они советуют, назначают, а вот специалисты, которые почему-то по-другому смотрят на процесс лечения и на те препараты, которые нужно принимать или не нужно принимать. Вот это вот самое интересное. Значит, оператор отвечает, что консультант отвечает в среднем в течение нескольких часов через интернет, по электронной почте или, может быть, через WhatsApp, я не знаю точно. Но в зависимости от загруженности срок ожидания ответа может достигать 12 часов. Мы работаем со стальки до стальки-то. Если вы не получили ответ, то можете там по WhatsApp еще раз потревожить. То есть предоставляют возможность не только сообщать о себе, но и, во-первых, ждать ответа в определенный промежуток времени и даже напоминать о себе. То есть это их не раздражает, они это не запрещают, они понимают, что состояние людей бывает критическое. И напоминать еще по второму каналу, что что-то там они не отвечают. Итак. Значит, вот 22 числа происходит заключение этого договора, подписание этого договора и первый обмен вот этим вот мнениями. Они просят сообщить также населенный пункт, в котором живет человек, видимо, свою статистику ведут. Так, вот первый ответ врача. Значит, на то сообщение о состоянии за предыдущие дни, вот 17-го, значит, первые признаки, 22-го, наконец, заключили договор, обменялись общими, значит, общей информацией, и вот первый раз пишет врач. Оценив ваши жалобы и ответы в электронном вот том варианте, который вы прислали, можно сделать вывод, что у вас типичная картина острой инфекции COVID-19. Так, напоминаю, что первый тест оказался отрицательный. Несмотря на то, что клиника вся вроде бы соответствует вот этой современной заразе, то есть там диагноз такой не ставят. Хотя и назначают вот эти препараты, и противовирусный, и антибиотик. Ну, то есть надо что-то делать, врачи как бы другого ничего не имеют, не знают. Тем более COVID еще не подтвержден, хотя еще раз говорю, признаки уже есть. Но, тем не менее, вот традиционный набор препаратов, и пока не ставят, что это COVID-19. Значит, этот врач оценивает только клинику, только описание течения болезни и те симптомы, которые сам больной видит. Это же все на расстоянии, врач же не видит человека. Но он вот так вот уже дает оценку по клиническому описанию. Значит, в таких случаях Московское городское научное общество терапевтов, это вот с ними связь, видимо, здесь устанавливается, рекомендует принимать антикоагулянты. Ликвис по 5 мг 2 раза в сутки, ну и другие варианты он перечисляет антикоагулянтов. Вот неожиданный разворот. Первый неожиданный совершенно разворот. Как к нему относиться? Больной не готов к такому развитию событий. И в то же время то, что с ним происходит, уже заставляет его задуматься, что что-то все-таки очень плохо и что-то не так. В общем-то, состояние такое, что скоро можно загреметь и в стационар. При таком положении вещей, когда человек уже есть не может, потому что его тошнит, вот, и лекарства уже принимать не может. Так, значит, он говорит, все-таки это вот ковид, и сейчас мы рекомендуем вам сразу, сходу, антикоагулянты. Противопоказаниями для приема антикоагулянтов является наличие кровотечения. Ну, там он перечисляет. То есть, если этого у вас нет, он говорит, начинайте смело применять. Никаких анализов до начала приема препаратов не требуется. То есть, оттуда совершенно смело, решительно сразу предлагают. Как только, значит, информацию человек о себе дал, они делают первый вывод, что это все-таки с большой долей вероятности ковид. Значит, сразу рекомендуют антикоагулянты. Причем они так уверены, что вот я вот слушал некоторые выступления, что ну, это вот точно, они говорят, надо делать. Вреда не будет, они говорят, только лишь если у вас есть какие-то кровотечения. Есть кровотечение, не надо его применять. Если нет кровотечений, что, в общем-то, нечастое явление, только при каких-то особых заболеваниях, вот, тогда, говорят, не надо никаких анализов сдавать, все сразу применяйте. Мы не рекомендуем постоянный прием жаропонижающих средств. Повышенная температура до 38,5 не требует медикаментозной коррекции. Ну, это все врачи говорят, здесь согласие. При плохой переносимости температуры свыше этого значения можно применять анальгин. Вот опять не совсем такой ожидаемый вариант, когда все назначают что-то другое традиционно, они говорят, вот анальгин. И до стольки-то таблеток в день можно его применять и вот таким образом сбивать температуру. В случае появления сильного надсадного кашля рекомендуем опять другой препарат почему-то. Вот не то, что советуют врачи. Я не буду вот обязательно зачитывать наименование, потому что я говорю, что я не врач. И здесь специфически идет процесс общения с индивидуальным человеком. Другому, может, что-то другое посоветуют. Но они вот советуют совершенно другой препарат. Мы не рекомендуем применение муколитиков и отхаркивающих. Типа вот того, бромгексин и так далее, которые были назначены и сама больная принимала. Не рекомендуют. В случае наличия диареи, значит, следующая консультация. Ну, симптомы же известны, какие бывают. Они уже это все знают, анализ ведут. Больных уже там несколько тысяч они провели. То есть, совет вот такой-то. Рекомендуем частое питье, не горячее. Можно использовать минеральную воду и так далее. Опять рекомендация. Мы не рекомендуем прием антибиотиков. Вот я выделил некоторые места, которые характерны для этого медицинского бюро, которые отличаются от общей практики, которая применяется и которую больной уже конкретно и родственники сразу сообщили, передали, чем их лечили, и врач, который приходил на прием, назначил, и врач, когда она была в поликлинике. То же самое все подтвердил. Значит, антибиотики и противовирусные. Они говорят, мы не рекомендуем прием антибиотиков и противовирусных препаратов типа арбидол, триазавирин и грипферон. То есть, вот как больному поступать? И здесь то, что уже идет в тяжелую форму, уже переходит. И уже не может больной принимать препараты. И то, что они рекомендуют, расходится с общим понятием и с общим мнением. У больного остается право. То есть, они говорят, что мы не навязываем лечение, мы консультируем, мы предлагаем. Вот, не рекомендуют ни антибиотики, ни противовирусные препараты. В настоящий момент их необоснованный прием может ухудшить самочувствие больного. Вот тебе раз. Значит, общее мнение таково, что противовирусные препараты, они совершенно необходимы. Но вот эти специалисты говорят, и об этом известно, что не существует пока еще такого противовирусного препарата, который бы напрямую действовал на эту заразу. А другие препараты общего действия, они на эту заразу реально не действуют, они ее не убивают. Но если это так, тогда принятый препарат на заразу он подействовать реально не может, но для организма он представляет серьезную очень нагрузку. И состояние от этого, вот они говорят, может ухудшить самочувствие больного. Но куда еще организму? Он и так находится под таким страшным террористическим воздействием этой дряни, которая распространяется, нагло прет уже по всему телу. И еще если подсадить организм вот на эти сложные препараты противовирусные, которые на вирусы реально-то говорят не действуют, на этот именно, и антибиотик, который микрофлору будет убивать по необходимости, потому что ну, у него действие такое. А как организм сам будет бороться? В результате для борьбы самого организма остается минимум возможностей. И антибиотик, который назначается, вот, реально вот, стандартно назначается, он же не может на вирус-то воздействовать. И в результате получается, антибиотик, значит, садит иммунную систему человека, вот всю эту микрофлору, а при этом противовирусный препарат не борется с вирусом. А кто должен с вирусом-то бороться? И вот в результате организмы более ослабленные, особенно с хроническими заболеваниями, они не выдерживают вот уже этой нагрузки медикаментозной. Вот эти специалисты говорят, мы не рекомендуем. Ну, то есть, мол, вы дальше решайте, как хотите, хотите слушайте, не хотите не слушайте. Вы обратились, мы вот описываем наш взгляд, говорим. Мы не рекомендуем применение БАДов и поливитаминов из-за того-то, того-то, того-то. Рекомендуем в пищу добавлять продукты лечебного питания. Вот тоже их какой-то особенный специфический взгляд. Видите, человек же уже у него тошнота, там ЖКТ у него посажен, он ничего не может принимать. Он голодает, собственно говоря, человек, и воду с трудом принимает. И вот рекомендуют продукты лечебного питания Nestlé Ресурс. Вот. Что-то такое новенькое, видимо, очень какой-то насыщенный препарат. по одной бутылочке каждый день. То есть хотя бы это они говорят, надо принимать, чтобы организм какое-то питание все-таки принимал. Нельзя оставлять организм без подпитки полностью. Это сбалансированное, высококалорийное дополнительное питание, которое ускоряет процесс реабилитации. Вместе с тем они пишут, нас интересуют анализы. Общий анализ крови, то есть подход, мы опять говорим, совершенно принципиально другой подход. То есть обычно вот человек был, врач приходил на дом, а человек сам ходил в поликлинику, и никто его не отправлял на анализ крови. Зачем этим специалистам нужна кровь? Они по крови делают более тонкие и точные выводы. Что делать дальше? То есть клиника, описание состояния – это одно, а анализ крови – это второе, которое еще более серьезно показывает им, что, каково состояние больного, какая это пневмония, там, например, вирусная или бактериальная, и сколько там тромбов, и как они быстро образовываются, потому что для них это очень важный момент. Они в связи с этим назначают антикоагулянты. Итак, анализ крови РФМК делают не все лаборатории, но он очень важен. Дедимер, фибриноген, СРБ, ферритин. Ну, то есть, вот я это не знаю, что это такое. Но, тем не менее, вот запрос есть. То есть, больной должен опять где-то набраться сил, поскольку он уже в состоянии плохом, как-то добраться до того места, где принимают эти анализы. Да еще, видите, не каждая лаборатория это делает. Вот, и сдать анализ, чтобы срочно им сообщить, специалистам, чтобы они проконсультировали уже более уверенно. Высылайте, пожалуйста, ежедневную информацию о температуре тела, частота дыхания, количество вдохов за одну минуту, сатурацию, артериальное давление и пульс, а также о своем состоянии жалобах. Так, идет ежедневный контроль. То есть, если больной находится как бы в состоянии, ну, удовлетворительном, он все равно должен сообщать о себе. Раз в день, как минимум, должен отчитываться по этим показателям. То есть, вот это вот, конечно, очень впечатляет. Общение устанавливается такое плотное, что каждый день врач запрашивает. Естественно, никакая поликлиника этого не может сделать. В больнице понятно, что, видимо, приходит медсестра и все это проверяет. Хотя вот не знаю точно. Ну, так, наверное, должно быть. Но вот здесь вот, пожалуйста, дистанционная такая консультация, но вот этот вот взаимный обмен информацией очень четко установлен. Ты сообщаешь о себе, тебе дают рекомендации. У тебя есть жалобы дополнительные по ходу дня? Больной также может писать по ходу дня. Раз писать, три писать, пять писать и задавать любые вопросы, которые беспокоят больного. Любой, наверное, согласится, кто был в состоянии сложной болезни, он находится в недоумении, в непонимании, что ему там колют, какие таблетки ему дают, какие процедуры от чего делают. Это не принято объяснять людям. Почему? Это очень плохо. Они успевают, говорят, некогда, тебе какое дело? Пришел, молчи, все, капельницу ставят. Что вы там в капельницу? Все, что надо, все вам поставили. Нет участия больного человека в процессе лечения. А это, оказывается, говорят, очень важно. Вот западная медицина, она уже, говорят, давно перешла на такой вариант общения врача и пациента. Ему объясняют, что, как, почему, для чего. Если ему что-то не нравится, он может возразить и сказать, вот мне вот это, я вот не понимаю, ему должны объяснить. А если он не согласен, ему подбирают какой-то там подобный вариант там, или другой вариант лечения. Ну, то есть, вот здесь идет реальное общение. Больной чувствует на расстоянии, не видит в глаза этого человека, но он чувствует постоянный контроль, заботу этого специалиста, постоянные рекомендации, хоть три, хоть пять раз в день специалист будет стараться отвечать, пусть с небольшим, так сказать, запасом времени. После начала приема антикоагулянтов держите меня в курсе всего, что с вами происходит. То есть врач на расстоянии, лицо его не видно, но он здесь. Он здесь, он говорит, я рядом, я с вами в виде консультации, но вы сообщаете о себе все. Напишите, пожалуйста, ваш рост, вес, какие препараты вы принимаете по поводу имеющихся хронических заболеваний. То есть, ну, понятно, что это врачу тоже надо знать. Так, больная сообщает, что она принимает, какие препараты от своих хронических заболеваний. И это вот 22 число, первый день вот этой вот первой такой переписки, обмена мнениями, он закончен. и следующий день, 23 число. Я прям по дням вот так пройду. Если это утомительно, ну, уж тогда не слушайте. Но для меня вот оно показалось очень живо, очень как-то актуально. Для меня даже в некотором смысле, ну, какой-то такой интерес близкий к профессиональному. Хотя я занимаюсь другими вопросами уже много лет, вопросами борьбы с другими болезнями, духовными болезнями. Но здесь, в принципе, некоторые принципы очень похожи. Поэтому, может быть, мне интересно. Если кому-то не интересно, ну, тогда уж не досматривайте до конца. Значит, следующий день, 23 уже число, с утра прямо отправляют туда информацию. Температура опять 38, давление такое-то, пульс такой-то, сатурация вот такая-то. За минуту 16 вдохов обострился панкреатит. Анализы сдала. Значит, вчера сказали сдать анализы, утром 23-го сдали эти анализы крови, что тоже недешево стоит. Услуга, сразу скажу, стоит около 3000, и сдать вот эти анализы крови стоит тоже около 3000. Ну, когда речь идет о жизни человека, наверное, тут уже приходится вот средства эти где-то искать. Значит, панкреатит обострился. Вот что такое хронические заболевания. Понятно, что раз зараза пошла туда, в ЖКТ, то там она вызовет какой-то серьезный сбой. Вот первый же больной орган, он дал себя знать. Больная пишет, что, ну, все признаки, прямо вот как были раньше у нее обострение панкреатита, так и все сейчас. Все там связывает, все сковывает, как бы вот в той части, где это все находится. Во-первых, ничего не принимает организм, тошнота, смотреть на что невозможно. Вода мелкими глоточками, еле-еле. Что происходит с организмом? 17 числа уже идет процесс, сегодня уже, вот они пишут, 23, да? Вот это состояние, оно раз за разом, так сказать, все сложнее, все хуже и хуже. Вот обострение. Обострение. А почему? Потому что вот этот белок, который есть в шипах вот этой заразы, он, вот как они и говорят специалисты, образует тромбы. Эти тромбы как легкие могут забить, так они и в ЖКТ забивают же кровеносные сосуды. Они забивают именно тонкие кровеносные сосуды, капиллярчики вот эти. В результате тот больной орган, который уже и так работает нехорошо, капилляры забиваются у него, приток крови еще хуже, он сразу же, ну, вылетает. Он просто вылетает. А дальше что? Ну, дальше вплоть до смертельного исхода. Не из-за этой заразы, а из-за отказа какого-то вот уже больного органа. А если он и был здоровым, он тоже может начать барахлить, вот как легкие, например. Раз альвеолы закрылись, слиплись из-за того, что кровь не поступает, забиты тромбами. Вот и все. Вот и причина, может быть, последующей смерти. Итак, значит, сообщение сделали 23-го, отвечает врач. Добрый день, уважаемая, это уж там, так сказать, стандартно. Напишите, пожалуйста, начали ли вы прием рекомендованных препаратов и каких именно? То есть врачу надо знать, что больной принимает. Так, значит, клиника постепенно вот ухудшается, видно, да? Прием препаратов начали, нет? Больная сообщает. Идет как бы достаточно живой разговор. Начала пить эликвис, целый день сплю, сильная слабость, совсем нет аппетита. Все. То есть начинает болезнь брать свое. Вот это и говорят, вот этот второй этап, вот он вот так, когда переходит уже на внутренние органы, явно уже начинается страдание. И у кого-то легких, у кого-то там ЖКТ, у кого там поджелудка, у кого что, у кого сердце, все. Это уже вот серьезная достаточно фаза, при которой уже требуется госпитализация. Это как говорят, если я не ошибаюсь, уже третий этап начинается, когда уже начинается осложнение работы внутренних органов и даже отказ некоторых органов. Есть опасность, может, уже от этого умереть. Вообще реально уже при этом положена госпитализация. Больная, значит, целый день спит, слабость полнейшая, да? О слабости врач отвечает. Идет переписка, 23 число. О слабости хорошо помогает лечебное питание Nestlé. Опять напоминает. То есть, несмотря на то, что рекомендации сделаны уже, врач ориентируется на состояние больного вот на данный момент, и он напоминает Nestlé ресурс вот это вот. То есть надо его все-таки принимать. Раз больная не пишет, что она приняла. Так, это уже вечер этого числа. Больная отвечает, что Nestlé купить не удалось. Значит, родственники попытались найти тот магазин, где это продается. Ни одного магазина, хотя и живут в городе, не в деревне, ни одного магазина, где есть вот это Nestlé, которое они рекомендуют, нет. Другие варианты есть этого продукта, а вот этого конкретно нет. Значит, купить не удается. Следующий день, 24 число. Температура утром 36,7, то есть после сна каким-то образом организм, значит, вот дает температуру почти нормальную. Накануне вечером не выдержала, была высокая температура, сбила анальгином. Ну, то есть тяжело переносить температуру, и так уже разбит человек, и большей частью лежит, и даже спит, да? В течение дня постепенно поднималась температура, к вечеру составила 38,5. Вот традиционные ведь вещи, да, кажется, а официальный диагноз еще не поставлен, потому что тест-то не показал. Сатурация еще пока в норме, пульс такой-то, давление такое-то, анализы крови пока не готовы. Эликвис принимала. Кстати, вот сатурация крови тоже приписка. Я не буду ее зачитывать, но скажу. Просто интересный такой курьезный достаточно случай, но достаточно опасный случай. Значит, что получилось? Вот пульсоксиметр, который был куплен заранее у больной, или вот тут ли они купили в эти дни, это вот я что-то не уточнил. Значит, показывают одно значение вот этой сатурации. А когда на прием ходила, там вроде нормальная. А у нее ниже показывают свой. Она начинает сомневаться. Может быть, там у врача неправильный какой-то этот приборчик. А у нее показывают меньше. И, кстати, вот этот свой прибор день ото дня, как вот рассказывают, значит, здесь в описании, понижает показатели. То есть сначала он показывал 96. Потом он показывать стал 95-94, потом по временам он стал показывать 92. Ну, то есть получается так, что сатурация все время занижается по своему домашнему прибору. Когда приходил врач, мерил, было 97, когда в поликлинику ходила, там было 98, может быть, по улице прошла, подышала, может, еще что, но свой-то прибор дурит, получается, пугает. Значит, там недалеко дочь у этой женщины, которая ее тоже все время вот помогает ей в этом всем тяжелом процессе. Она приносит свой прибор, замеряют. Значит, например, у больной показывают 94, другой прибор у дочери показывают, например, 96. Или если этот показывает 92, а тот прибор показывает 95. То есть вот есть такое расхождение, при котором начинается тревога. Переживания. 92 надо уже в стационар, ну, как бы все уже привыкли, что это уже занижено содержание кислорода в крови, и это опасно. А если по прибору, например, дочери или врача, то это еще пока, ну, не кризис, не критическое состояние. Вот. И вот начинается вот это вот, извиняюсь, нервотрепка. Вот начинается вот такое испытание, как будто бы вот злые духи вот специально издеваются еще над человеком, который уже и так в критическом состоянии. Вот так, если мы живем долгие годы, не разрывая с ними связь, в критический момент они начинают вот эти все штуки проделывать и начинают играть на нервах так, что люди просто не выдерживают. В результате вот они дергаются, маются, маются, наконец решают на семейном совете, что надо еще у кого-то занять этот прибор на время у тех людей, которые пользовались уже, переболели сами, и у них показатели были, соответствовали норме. Находят таких людей знакомых, бегут, значит, вечером поздно уже к ним, берут этот приборчик, меряют, и его показания совпадают с тем, что показывает прибор дочери. То есть, значит, вот этот страх, этот испуг, который показывал сам прибор этой больной, отвергают, удаляют его просто, этот приборчик, и все же начинают руководствоваться другим прибором, по которому просто страхи вот эти, конечно, меньше. Итак, вот 24 число, отвечает врач. От температуры можно принимать анальгин, и не стоит терпеть ее с мучениями. Раз уже и так тяжело, то есть врач советует все-таки анальгин принимать. Можно сбивать даже физическими методами, там, обтирания и так далее. Вот еще какие-то советы дает. Значит, 24 числа еще раз больная пишет. Кашель усилился, все симптомы обострились, вызвала скорую, медицинскую помощь. То есть все, больная не выдерживает. Состояние ухудшается. Причем вот тут такая приписка, что при этом идет обмен со всеми знакомыми, родственниками. У всех сейчас есть телефоны, ватсапы, все друг другу пишут, все друг другу дают рекомендации и все друг друга пугают. Значит, несмотря на то, что договор вроде бы заключен, консультации есть, кажется, начался процесс вот этого консультирования, нет. Пересиливают вот это вот народное, вот эта вот информация от всех, начинает давить. Давить, причем, ну, знакомая, даже там еще и кто-то с медицинским образованием, начинает давить. Да что ты, да вдруг, да у тебя вот сатурация, кто его знает, какой прибор там правильно, неправильно, надо делать КТ. Все говорят в голос, надо срочно делать КТ. Так тебя на КТ-то еще, значит, не возили? Нет, не возили. Да ты что, ты добивайся, ты потребуй там и так далее. Вот, давление на психику идет. Значит, человек не выдерживает, вызывает скорую. Скорая приезжает уже только ночью. Везут в инфекционный ковидный госпиталь, делают КТ. Результат. Левосторонняя пневмония, COVID вероятность низкая, степень поражения легких всего 5%. То есть вот здесь опять приписка от родственников, что кашель не был такой частый. Он хотя и был сухой, типично ковидный, но он не был такой частый и как бы это бесперерывный, когда бывает уже поражение там, 20-30% и более. Вот, пожалуйста, на КТ и то определили, что всего 5%. Значит, здесь удар пришелся не на легкие, а на ЖКТ. Вот, война, ну, прям война. Вот, значит, вероятность низкая. Посмотрите, из медицинского бюро сразу дали подтверждение, это острая степень ковида. Ни в поликлинике, ни по результатам ПЦР-теста, ни по КТ никто не соглашается, что это ковид. Вот он, пожалуйста. Вот что значит оценивать вот качество профессионального подхода. Одни оценивают только характерные какие-то признаки внешние, типа вот КТ или ПЦР-тест, а эти специалисты оценивают совершенно по другим критериям. Значит, клиническое состояние человека, характерные признаки его состояния, и второе по анализам крови. Значит, вот опять опровергают, значит. А человек же не выдержал, на психозе, значит, уже как бы здесь недоверие к этим специалистам из Москвы, ну, как бы здесь хватит схватить хотя бы синицу вот в руки, да. Значит, поехали, сделали КТ, низкая степень поражения легких, ковид-вероятность низкая, осмотрены хирургом, ну, поскольку панкреатит обострился, хирург также проверял, и, в общем, предложили госпитализацию. Смотрит на состояние человека, обострение панкреатита, ну это все, это вот, как вот я говорю, читал, вот если фазы вот эти вот разделять, то третья фаза, которая требует госпитализации, то есть разбалансировка работы организма, есть опасность обострения хронических заболеваний, вплоть до критической возможной смерти. Хотя вот по легким, видите, проблемы нет. И даже сомнений у специалистов вообще, ковид ли это, может реально вот просто панкреатит, например, воспалился, и человека загибает, а другие признаки как бы ну не очень явные, да? Значит, больная отказывается от госпитализации. Почему? Боится госпитализации, потому что наслышано, начитано в интернете, что внутри больниц существует вот эта внутрибольничная инфекция, которая нередко убивает больных, убивает пациентов. Вот, опять же, ну кто-то же должен, наверное, проанализировать, почему вот это происходит. Во-первых, почему эту внутрибольничную инфекцию не уничтожают, не делают вот эту вот обработку всех помещений, там, инвентаря, там, прочего. Но, во-вторых, почему организм не может бороться вот с этой внутрибольничной инфекцией? Говорят специалисты, антибиотики даже не берут эту внутрибольничную инфекцию. Почему? Ну, потому что это я уже предположение свое делаю, и я опять основываюсь на выводах вот тех же специалистов, которых слушал в интернете. Они говорят, да потому что антибиотиками с первого дня глушат микрофлору организма, и организм сам не способен бороться. И другие антибиотики уже тоже не могут почему-то бороться с внутрибольничной инфекцией. Вот так. В результате главный врач самой главной больницы, он открыто признал вот такое, что 3 из 4 у него в больнице умирают от внутрибольничной инфекции. 3 из 4 умерших – это от внутрибольничной инфекции. Кто-то там, я помню, схватился за голову и говорит, да вы что, да это как, да это же немыслимо. В прежние времена ну, такого быть не могло. Это все ну, грозило очень серьезным наказанием, если это все вскрывалось. А сейчас оно не только вскрывается, оно объявляется в открытую, естественно, никаких последствий нет. Никаких, никаких мер. Я не сторонник там, наказаний, я не об этом говорю, но меры-то какие-то должны были быть приняты. Нет. Значит, предложено, раз от госпитализации отказываются, там врачи в больнице предлагают лечение у терапевта амбулаторно. И опять назначают панкреатин, грипферон, еще что-то, витамин, обильное питье и так далее, полоскание горла и парацетамол. При температуре выше 38 парацетамол. То есть обычный стандартный набор предложений, которые традиционно делают специалисты вот в официальном Минздраве. Наконец приходит анализ крови. Это уже 25 число. 25, то есть 24 как-то вот так вот с поездкой ночью в больницу. Опять терапевт, который то ли в этот день, то ли в другой день. Сейчас будем читать дальше. Значит, анализ крови там быстро смотрят и говорят, в анализе крови признаки невыраженного воспалительного процесса вирусной природы. То есть, все-таки они опять настаивают на том, что это воспаление вирусной природы. Признаков бактериальной инфекции нет. Это по анализу крови они уже определяют как бы уже более точно. Выходит опять вот справедливо спросить, зачем антибиотики назначали с первого дня, если бактериальной пневмонии нет. Нет этой инфекции по анализу крови. А традиционно-то ведь не отправляют на анализ. Значит, человеку сразу дают лекарство и все, давай. Анализ крови – это дорого, это там долго, это не быстро. Но здесь, когда говорят платно, то бегут просто уже или там везут их, сдают. И там вот эта лаборатория работает достаточно быстро. На следующий день, сутки они гарантируют, через сутки анализ крови готов. Прием антибиотиков не показан. РФМК повышен, что подтверждает необходимость приема антикоагулянтов. Итак, по анализу крови они точно делают очень серьезные выводы, на основании которых они дальше рекомендуют свое именно лечение, свой вариант, не то, что предлагали вот все врачи, уже несколько человек, и в том числе больница ночью, когда там больная была. Значит, вот этот анализ крови показывает, что антикоагулянты обязательно надо принимать, потому что вот эта тромбозность, она там повышена, повышена и достаточно серьезно повышена. И для антибиотиков нет никакой причины. А по поводу противовирусных, они заранее сказали уже, что мы их вообще не рекомендуем принимать, потому что нет такого препарата пока еще в мире, который бы конкретно с этим вирусом боролся. Дальше больная спрашивает, беспокоит, что температура уже 9 дней. То есть, вот все-таки это же долго. Потому и рванула на КТ ночью, да? Потому и не выдержала, что вдруг вирусная пневмония. Реакция врача. Рекомендуем начать прием преднизолона. 30 мг, 6 таблеток по 5 мг. Один раз в сутки утром. Курс 3-5 дней. Значит, реакция врача здесь же рекомендует преднизолон. Вот 25 число, это, видимо, день был критический. День был, видимо, самый тяжелый для больной. Потому что вот он и переписка, во-первых, очень длинная. И вот сейчас по этим словам будет понятно. То есть идет, видимо, реальное ухудшение состояния и кризис. Реальный кризис. Но организм ничего не принимает. Человек ничего не ест. Почти ничего не пьет. Лекарства принимать не может, потому что тошнота и рвота. А что дальше остается? Внутренний орган начинает обостряться. Болезни хронические себя показывают, да? Значит, 25 же числа больная пишет, очень тяжелое состояние, температура выше 38, практически не понижается. Такое ощущение, что по телу прошлись железным скребком, трудно было перевернуться с одного бока на другой, все тело ломало. Приходил врач, поскольку ночью на скорой возили, они дают информацию в поликлинику, на следующий день приходит врач, так положено. По результатам КТ назначил опять антибиотик. Посмотрите, вот как стабильно работает официальная медицина. Опять он назначает антибиотик, хотя там 5% всего поражения легких по КТ. Значит, такой-то по названию. Одну таблетку я приняла. То есть, вот ломает больного. Кого слушать? И это плохо, и это плохо. А люди же, ну, как бы, вот, тот, кто близко, кто рядом сейчас, кто вот рекомендует и больше говорит, ну, того и слушают. Хотя ведь и те не молчат, отвечают, но те не рекомендовали. Здесь есть рекомендация, опять принимает таблетку. Несколько раз уже приняла жаропонижающее, температура быстро поднимается снова. Сейчас сильная слабость, совсем нет сил. Еще от кашля прописали такой-то препарат. От ЖКТ выпила там то-то. Мог ли прием этих препаратов повлиять на ухудшение состояния? То есть больная реально подтверждает серьезное ухудшение состояния. Ну, уже какой день болезни? С 17-го началось, сегодня уже 25-е, да? Правильно ли я поняла, что преднизолон рекомендован из-за выявленного поражения легких, и антибиотик в этом случае не нужен? То есть у больной складывается свое впечатление о преднизолоне, что это как бы связано с поражением легких. И оставляет ли от кашля вот этот препарат? Значит, преднизолон купили, больная пишет, жду до утра. Это поскольку уже вечер, сегодня не пить, мол, правильно я поняла, верно. Еще уточню, спрашивает больная, преднизолон – это гормональный препарат. То есть, больная об этом знает, поскольку у ней аутоиммунное заболевание есть, то гормональные препараты ей запрещены. Ну, так она слышала от своего лечащего врача. Рекомендуется ли такой препарат с учетом аутоиммунного гипотериоза? Так опять начинается вот эта вот ломка, опять начинаются вот эти сомнения. Ну и справедливо, закономерно. Вот что значит общение больного и врача. Значит, если есть возможность этого общения, вопросы можно решать на ходу. И врач может употребить свои знания, привести какие-то доказательства, успокоить человека. Насколько важно это для больного-то? Любой из нас это, наверное, понимает, если бывал в подобной ситуации. Итак, отвечает врач. Преднизолон рекомендован из-за сохраняющейся на фоне приема антикоагулянтов температуры выше 38,5, что может быть признаком гипервоспалительного синдрома, на подавление которого и направлены гормональные препараты. То есть он объясняет, это связано не с легкими, это связано с повышенной температурой. То есть идет какой-то процесс в организме, который вызывает эту температуру. Принять сегодня можно сразу, вечером он рекомендует, а завтра утром продолжить. Хотя больная уже принимать не может, потому что ее просто рвет. А тут 6 таблеточек в раз надо проглатывать. Дальше он объясняет врачу. У вас на КТ признаки пневмонии не совсем типичные для COVID-19. Потому что при ковиде обычно поражение легких больше. А у него всего 5%. Почему-то показало. Поэтому врач вам назначил антибиотик. Однако результат КТ не исключает диагноз COVID-19. И может быть особенностью течения данной инфекции именно вот у вас. Да? То есть московские все-таки настаивают на своем. По анализу крови и клинической картине еще раз как бы врач употребляет способ объяснения, способ вот этой вот рекомендации, как бы уже оправдывается перед больным, можно сказать. Да? Мы же, говорит, у вас анализ крови посмотрели, и клинику вашу всю вы описали, мы ее проанализировали. То есть по клинике у вас типичная COVID-19 вирусная инфекция. Видите, вот опять они берут на себя смелость. Откуда вот такие смелые люди? Я просто читал и удивлялся. Для меня почему-то вот эта вот история, как какое-то, я не знаю, такое-то расследование какого-то особого такого события с очень такими сложностями, тонкостями, которые по ходу появляются, и с помехами такого серьезного типа, что попробуй-ка вот выдержу вот эту генеральную линию правильного варианта отношения к болезни. И опять он пишет, без признаков бактериальной пневмонии. Они по крови это четко определили. Бактериальной нет. Это расходится с результатом КТ, который должен оцениваться только в совокупности с клинико-лабораторной картиной заболевания. Так, они говорят, не надо ориентироваться, например, только на тест. Не надо ориентироваться только на КТ. Надо более серьезно все смотреть, состояние, в том числе анализ крови. И в том числе клинические вот эти вот проявления. Без этого можно легко сделать ошибочный вывод и начать неправильно лечить больного. Но в результате что? В результате вот эта повышенная смертность, к сожалению, она присутствует. Ввиду чего мы пока не можем рекомендовать прием антибиотиков. Видите, он не запрещает. Они же понимают, что они не должны нарушать закон. Они дают рекомендацию и объясняют свою точку зрения. Тем не менее, решение принятия препаратов принимаете вы самостоятельно. Мы лишь даем советы. Такие условия, потому что они на расстоянии. Больная отвечает, спасибо, поняла. Еще задает вопрос 25 же числа. Ну, плохо человеку. Ломает уже человека. Очень плохо. Состояние критическое. Оставлять ли от кашля такой-то препарат, который назначил приходящий врач? Врач опять отвечает. Еще сутки не кончились. Там разница во времени есть какая-то. Тот препарат можно оставить только в случае, если при кашле есть трудноотделяемая мокрота. Если затруднения откашливания нет, то принимать данный препарат не нужно. Это все из той серии, как они в самом начале сказали. Мукалтины и прочее на этом основе препарата, они говорят, не надо. Потому что он сухой кашель просто и все. Там нет никакой слизи. И при 5% поражения легких, но он не такой частый, он не залповый, там, не удушающий там, для человека. То есть терпимо. Они говорят, ну не обязательно его применять. Еще одно уточнение. Еще 25 числа. Все идет переписка. Смотрите, как активно. И они не отказываются отвечать. Простите, еще уточнение. Раньше врач говорил, что при гипотиреозе нельзя гормональные препараты. То есть в моем случае при заболевании щитовидной железы не является ли противопоказанием преднизолон? Опять страх, опять переживание. Значит, они назначают для урегулирования температуры, чтобы этот процесс как-то в организме урегулировать, чтобы температура все время там не зашкаливала. А гормональный препарат, больная знает, что нельзя. Врач ей лечащий об этом говорил. И вот-вот появляется опять очередной страх. Что делать? И температуру терпеть невозможно. И это опасно. И с другой стороны, повышенная температура. И с другой стороны, вот предложенное лечение больная боится принять. Опять отвечает специалист: при гипотиреозе преднизолон и его аналоги применяются с осторожностью, но данное заболевание не является противопоказанием к приему вот этого преднизолона. Посмотрите, то есть врач опять еще раз оценивает ситуацию, опять, значит, смотрит, может быть, там эти инструкции по применению. То есть осторожность, говорит, надо применять, но запрета прямого нет. Отвечает больная хорошо, и тут приписка, а сама не верит, а сама боится. В результате они, вот как тут приписка, собирают семейный совет и начинают все ломать голову. Что делать? И так уже нельзя. Ну, критическое состояние у человека. То, что посоветовано, боится применять больная, потому что вот этот гипотиреоз. И инструкцию находят, наконец читают, и вот сами уже для себя очередной раз как бы находят подтверждение из инструкции по применению преднизолона, что все-таки запрета-то нет на применение. А осторожность заключается в том, чтобы, приняв препарат, наблюдать за последствиями. Если будут какие-то ухудшения реального плана, немедленно сообщать и прекращать прием. Вот о чем имеется, что имеется в виду по словам осторожность. Наконец, вот на семейном совете и уже в критическом состоянии больного человека решают, что ну, надо все-таки его принимать, надо отложить этот страх, но больную-то рвет. Ее тошнит, она не может принимать никакие таблетки уже вообще. Состояние перешло в критическую фазу. Дальше еще раз обращаются до окончания рабочего дня, успевают к врачу. А можно ли добавить какой-то тут препарат, амес, что ли, для желудка? Сейчас тошнит и рвота, пока таблетки не могу принимать. Хоп, все. Дальше от тошноты можно принимать такую-то таблетку для профилактики обезвоживания, там то-то, 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 то есть опять рекомендации, а мест не нужен. То есть врач отреагировал. Значит, опять родственники собираются, опять у них такой семейный консилиум, что делать? Лекарства назначены, препараты назначены. Уже как бы определились, что вот это не будем принимать, а то, что рекомендуют московские, надо принимать. Вот рекомендация, значит, этот Эликвис, антикоагулянт, и вот этот преднизолон, чтобы температуру как-то отрегулировать. Это все такая история, вот что есть, вот то, что было, вот то они и описали. Значит, наконец, они вечером находят такой вариант решения проблемы. Договариваются с частной медсестрой, которая выходит на дом и оказывает эти услуги, просит ее, значит, сделать капельницу. Это уже их собственное такое решение. Это они уже не успели с врачом обсудить, потому что там кончится рабочий день, вечер уже поздно. И что-то надо делать впереди ночи, никто не знает, вот, что будет с человеком. Вот. Ну, значит, договариваются, это как бы надежда такая появляется на завтрашний день. Больная немножко там утешается. Значит, во-первых, поставить по рекомендации с уже знакомыми тут специалистами, поставить эту капельницу, чтобы хоть сколько-то подкрепить организм, там физраствор будет, там глюкоза, значит, будет. И вот эти все препараты в жидком виде, которые назначили вот эти московские специалисты, но поскольку в сухом виде через рот она не может их применять. Так, все, кажется, согласовали. Значит, на следующий день приходит медсестра и делает эту капельницу. Так, в следующее 26 число. Состояние уже такое, что пишет дочь. В этот момент тут отмечен, что уже сама больная писать не может, пишет дочь уже вместо матери. Представляется, меня зовут так-то, мама сама писать не может, у нее сильная немощь. Вчера вечером маму рвала, поэтому она не смогла выпить преднизолон. Сегодня врач на дому поставил капельницу, в которой был вот тот-то, тот-то физраствор глюкозы, что я уже называл, жаропонижающее, противорвотное, то есть все, что в виде таблеток рекомендовали, ну, пришлось сделать в виде капельницы. А также то, что содержится в преднизолоне, то есть вот какой-то другой препарат. Еще раз мы попросили взять кровь вот этого же специалиста, который на дом пришел, чтобы узнать, не добавилось ли бактериальное воспаление. Поскольку дней много, они переживают, состояние хуже и хуже, и они все-таки уже не доверяют там никому, они хотят еще раз убедиться. Больная переживает, нервы. Вот бес давит все время на психику. Значит, еще договариваются, лучше еще раз сдать анализ крови и убедиться, не появилась ли бактериальная пневмония. Может, уже антибиотик-то пора. И причем те, кто приходили на дом и ставили капельницу, они очень настойчиво говорили: надо обязательно антибиотик. Что вы? Антибиотик обязательно надо. Смотрите, как интересно все. Да. С 5 утра до капельницы температура была 37,8. Уже с утра такая высокая температура. Раньше хоть с утра была нормальная, да? давление вот такое-то, пульс опять выше 100. После капельницы мама спит, ночью почти не спала. Ну, такое состояние было уже, что вот такая дрема с болью во всем теле. Что посоветуете? То есть вот сделана капельница, да. Докладывают врачом. Добрый день, он пишет. Напишите, пожалуйста, какое именно вещество, в какой дозе вводили в капельницу. То есть он интересуется вполне справедливо, что поставили-то, какое вещество, в какой дозе. То есть ему теперь на расстоянии надо как-то же понять, что дальше-то назначать. Измерьте сатурацию. Посчитайте, пожалуйста, число дыхательных движений мамы. Для измерения частоты дыхательных движений засеките на часах там то-то, то-то, то-то. Померить можно вот это, определить и в сонном состоянии. Если она спит, то не будите ее там. Ну и так далее. То есть вот какая забота. А так, значит, дочь замеряет у мамы вдохи 21-22 в минуту, сатурация пока держится. То есть она не падает, сатурация держится. Она докладывает, в капельнице было вот это вещество вместо преднизолона, то есть такое же вещество, которое в преднизолоне содержится. Дальше дозировку пытаются как-то определить, не буду детали эти зачитывать. Все идет переписка. Вот такой контакт. Я почему так подробно говорю, чтобы было понимание, как плотно работают с пациентом. Он пишет, какая доза поставлена, посмотрите там на флакончиках, ампулки остались, полностью инструктирует дочь, чтобы ему определиться. Дальше он пишет, что если ставили в вену, то дозировка должна быть увеличена во столько раз. Если будете ставить внутримышечно, то дозировка во столько раз должна увеличиться. А если в рот будете принимать, то вот эти 30 миллиграмм, как мы и сказали. То есть здесь опять их смущает то, что, значит, кажется, ну нам всегда кажется, что если в кровь, то это эффективнее действует. А преднизолон действует эффективнее, когда он в рот, в желудок попадает. Вот такая странность у этого препарата есть. Вот. И если внутримышечно, то там повышающий коэффициент, а если внутривенно, еще больше повышающий коэффициент. Вот это он все сообщает, их это все смущает, они опять растерялись, опять не знают, что делать. Ну, хотя бы поставили ту дозу, которую они рекомендовали внутривенно. Так, опять пишет врач. Поскольку преднизолон, вот это он как раз и объясняет здесь. Вот это он как раз и объясняет, что можно дополнительно еще поставить внутримышечно, поскольку вы в кровь ввели ту дозу, которую мы рекомендуем через рот. А там оно, через кровь оно можно увеличивать. Они уже это ничего не делают, ну, потому что уже и так уже вот состояние критическое, они просто уже как бы все растеряны, все в переживании. И так вот, значит, 26 число идет, пишут от имени больной, значит, точно пишут, проконсультируйте, пожалуйста. Когда приходила врач делать капельницу, спросила маму, какие лекарства принимает. Она назвала Эликвис. А врач спросила, а у вас Д-д-д-димер повышен? То есть анализ крови-то у них есть на руках, врач тоже понимает все, видимо, в этом деле. Посмотрели анализ крови. Там результат менее 137, а норма указана менее 243. То есть он явно не завышен, этот Д-димер, а они по нему только ориентируются, по этому показателю. И она сказала, мол, что попили несколько дней, не нужно больше. Мама в недоумении. И так состояние критическое, да, еще себе навредить-то не хочется. Назначение Ликвиса зависит еще от каких-то... Вопрос. Назначение Ликвиса зависит еще от каких-то показателей? Объясните, пожалуйста, чтобы маме не волноваться. То есть больная волнуется, переживает, все вполне справедливо. Но когда есть грамотные ответы, волнение прекращается. Если ничего не отвечает, но только страх до переживания. Врач отвечает. Д-димер в данном случае показатель активности воспаления. А РФМК, который они требовали как раз, показывает степень нарушения свертывающей системы крови и активности тромбообразования. Вот этот показатель у вашей мамы повышен почти в 3 раза, что подтверждает необходимость приема антикоагулянтов. Видите, какие нюансы? Вот даже специалист приходит, смотрит на показатели крови, этот же самый показатель смотрели эти московские, а эту же кровь смотрят анализ местный. Говорят, у вас Д-димер нормальный, ниже нормы, зачем вам антикоагулянты? А эти говорят, нет, надо смотреть РФМК. Это еще дополнительные показатели, которые оценивают тромбообразование. Этот, говорит, у вас в 3 раза завышен. Ну, естественно, вопрос возникает, а что врач-то не смотрел, что ли, на эти-то показатели? Ну, видимо, не посмотрел, потому что ориентируется только на этот Д-димер. Не знаю, что это означает, но вот читаю просто. Напишите, пожалуйста, о температуре, частоте дыхания. Опять напоминает там пульс и так далее, все врач. Отчитываются 26 число. 26 число, отчитываются температура такая, давление такой, пульс такой, сатурация опять нормальная, а вздохи 18. Мама начала ходить по квартире. То есть, вот после капельницы, значит, она лежала-лежала, поспала, и там, видимо, димедрол тоже в капельнице был, как вот я тут читал. Мама начала ходить по квартире, съела немного отварной курицы и выпила треть питания Nestlé. То есть, капельница что-то свое сделала, лекарство все-таки необходимое попало, и вот, видимо, попали в точку, как говорят, вот с этим преднизолоном, температура спала. Температура спала, сразу стало легче. Лекарства, видимо, попали в кровь, противорвотные, там вот эти все там противотошнотные, не знаю, как они называются. Значит, все, появилась возможность хоть принимать пищу. Ну и в кровь попало питание, глюкоза. Это, видимо, тоже как-то подкрепило организм. Видите, вот как это все война. Я говорю, что просто идет война. Война за жизнь человека. И любая ошибка здесь, она могла стоить, вот реально могла стоить жизни. Врач вдруг, увидев вот это все, он говорит, показатели хорошие, результаты анализов, которые сегодня брали у вашей мамы, как пришлют вам, прикрепите их обязательно мне, то есть пришлите мне. Анализ-то крови взяли вместе с капельницей, и на другой день должны результат дать. Ему это тоже интересно, он, так сказать, не напирает, что я все знаю. Да? Анализ обязательно пришлите, раз уж сдали повторно кровь. Так, 27 число, опять договариваются накануне, делают вторую капельницу, потому что еще переживают, что она еще не может принимать лекарства в виде таблеток, вторую капельницу делают. А вот анализ крови пришел, значит, отправляют туда, его сразу же в Москву, а опять сообщают 27 числа показатели все, давление, температура, вдохи там и так далее, и так далее. И опять спрашивают следующей запиской, сообщите, пожалуйста, по результатам анализа видно, что началось бактериальное воспаление или нет. То есть анализы отправили, естественно, сразу их беспокоит. Скажите. И еще вопрос. Мама из народных методов вспомнила, что для восстановления альвеол полезно употреблять в пищу жир, сало, сливочное масло. Эти продукты можно ей или пока рано? Рвала позавчера последний раз. Вот видите, вот какие мы, да? Ну это вот наша натура человеческая. Чуть-чуть на ноги встали, чуть-чуть зашевелились, еще вчера было обострение там панкреатита, рвота была и так далее, сегодня уже про сало заговорили. Ну, врач добродушно, так сказать, по-хорошему отвечает. По анализу крови признаки характерные для COVID-19 вирусной инфекции. Он опять настаивает на своем, потому что видит анализ крови. Без признаков бактериальной инфекции, по крови опять видит, бактериальной инфекции нет. То есть опять не надо никакие антибиотики. А об этом же в первую очередь речь идет. Показатели мамы сегодня удовлетворительные. Жирную пищу сейчас нежелательно употреблять. Лучше принимать рекомендованное вот это все Nestlé, вот, который раз уже настаивают на этом сбалансированном питании. Если рвота больше не повторяется, желательно со следующей дозы перейти на прием преднизолона в таблетках. Они вот это говорят, это более эффективный способ. Этот гормон через желудок принимать. Ну, опять, пожалуйста, спрашивают, преднизолон в таблетках принимать натощак или как? То есть, вот, активная работа. Может, нудно это все выглядит, но это жизнь человека. Вот жизнь реального человека, который был в критическом состоянии, и вот наступил, наконец, какой-то первый перелом. Конечно, всего боятся, все страшно. Преднизолон в таблетках принимается один раз в день утром после еды, 6 таблеток сразу. То есть, четкий ответ, все, пожалуйста, выполняйте. Наконец, получили положительный тест на ковид. Опять прошло несколько дней, никакие не сутки и даже не двое суток. Наконец, ковид подтвердился. Вот, посмотрите, вот с какого дня официально вот, врачи, которые ведут человека по всем официальным параметрам бесплатно, значит, они наконец подтвердили ковид. А те московские с первых же клинических описаний клиники, они сразу сказали ковид. А этих смутило то, что ПЦР отрицательный, а вот тех не смутило. И кровь подтвердила это все. А вот эти сейчас вот получили наконец подтверждение. Ну, наконец-то ковид, да, подтвердился. Значит, снова 28 числа уже передают все показания. Мы уже заканчиваем, уже недолго осталось. Немножко такая мучительная процедура лечения. И вот смотрите, какие перемены. Значит, давление, пульс, сатурация опять в норме. Температура 37,1, вдохи 17. Утром преднизолон мама выпила уже через рот 6 таблеток. После этого почувствовала тяжесть во всем теле. Через 3 часа стало немного легче. Подскажите, у этого препарата преднизолона есть такое свойство вызывать тяжесть? Это вот так она описала, больная, свое состояние. Врач отвечает через некоторое время. Добрый день. Показатели удовлетворительные. Преднизолон может вызывать такие ощущения. Может. То есть, не волноваться не надо. Будьте спокойны. Да? Если сегодня температура не достигла 38, завтра преднизолон уже можно не принимать. 3 раза приняли. Нормализовалось действие в организме. Какой-то, все, он не нужен. Причем там же еще был страх. А все же знают, что вот этот гормон достаточно сложный, тяжелый. Когда его назначают в какой-то определенной дозировке высокой, то потом плавно надо отходить. Плавно, медленно, постепенно. Но они опять говорят, что тут дозировка такая маленькая была, что не надо ничего плавно слезать. Обрубили просто и все. 3 дня и хватит. Вот такая вот смелость. А я помню, смотрел какое-то выступление как раз профессора Воробьева, который вот руководит вот этим всем, Павел Андреевич Воробьев. Значит, ему после выступления задают вопрос тоже врач, тоже с какими-то званиями, с должностью. Она говорит, ну как же вы преднизолон назначаете, а если у людей гормональные какие-то отклонения там есть? Это же нельзя. То есть она вот убеждена, что нельзя. Он спокойно говорит, у преднизолона такой широкий там спектр действия, что мы считаем, и практика нам это многократно доказала, что никакого вреда он не причиняет. Ну и вот эти люди, говорят, инструкцию смотрели. И по инструкции, вот осторожность, слово указано, но запрета нет. Осторожность в том смысле, что смотреть на результаты. Будут какие-то проблемы, перестать применять. Нет проблем, продолжать спокойно применять и ждать результата. Он дал свой результат, вот здесь видно по показателям. Значит, 29 число, опять все показатели, температура 36,6, сатурация в норме, вдохов 16, сухой кашель, слабость в ногах. Преднизолон сегодня уже не принимали, ну как и сказано было. Значит, кашель сохраняется еще. Но поражение легких, хоть и маленькое было, 5%, но уже все-таки было. Врач отвечает, показатели удовлетворительные, следите, чтобы больная достаточно употребляла жидкости, от слабости можно дополнительно употреблять лечебное питание, опять настойчиво его рекомендуют. В основном рекомендации без изменений. 30 число, мы уже заканчиваем процесс выздоровления. Опять показатели все такие-то, температура удивительно держится в норме, количество вдохов 15. Вчера максимальная температура за день была 37,4. То есть к вечеру она все-таки немного повышается, но днем она уже держится нормальная. Так, врач отвечает, показатели, то есть стабильно информацию отдали, обязательно от врача будет оценка. Показатели хорошие. Как общее самочувствие, наконец спрашивает врач, потому что в предыдущих случаях писали там тяжело, не тяжело. 30 уже отвечает, мама выразила свое состояние словами более-менее. Ну, то есть, относительно неплохо в сравнении с тем, что там, например, было 25 числа. Слабость присутствует. В течение дня чередует отдых лежа, отдых сидя, ходьбу по квартире. Обычную еду не хочется, пока пьет вот это Нестле. Рекомендация была, через интернет заказали, купили, наконец пришло. То есть, больная может его применять. Он полноценно, видимо, какое-то сбалансированное питание специально для восстановления сил. От кашля принимает там то-то. Значит, врач еще пишет. Если больная не может употреблять обычную пищу, то дозу лечебного питания желательно повысить до 3-4 бутылочек в день. То есть идет восстановление организма, да? Питание надо усилить. Спасибо, понятно, отвечают. Так, 31 число. Опять все показатели. Сатурация в норме. Температура 36,5 с утра. Количество вдохов 15. Вчера после обеда температура опять поднялась до 37,6. Подскажите, повышенная температура держится 14 дней от начала болезни. Так и бывает при ковиде. То есть нас же все беспокоит. И справедливо, правильно, что нас все беспокоит. Мы впервые сталкиваемся с некоторыми процессами. Врачи-то уже таких вот несколько тысяч проконсультировали, как говорит сам профессор. По этой методике. Врач отвечает, добрый день. При COVID-19 характерны температурные качели с подъемом температуры, особенно после еды, после нагрузки, в вечернее время. Обыкновенная статистика, анализ течения болезни у других людей. Если при этом не изменяется общее состояние, температура самостоятельно снижается, то переживать по поводу таких подъемов не нужно. Сегодняшние показатели хорошие, рекомендации остаются прежними. Первое число, опять все показатели, температура опять в норме, сатурация в норме, пульс невысокий, количество вдохов опять, ну, оно стабилизировалось, видимо, 15-16. Врач отвечает: добрый день, показатели хорошие, рекомендации без изменений. Второе число, видите, уже переписка не такая плотная. Мы утром отдали показатели, врач отреагировал. Но идет процесс. Если больная уже ходит, шевелится, там, есть начинает, там, ну и все прочее. Ну, настроение у человека другое. Состояние, потому что другое. Вот. Все. Вот не надо вот этой плотности переписки, вот этого патронирования там, постоянного, как это было, например, там, 25 числа, там, писем туда-сюда 5 раз или 6 переписывались, например, если я правильно помню. Так, второе число. Опять все показатели передаются, опять все в норме. А врач отвечает: показатели хорошие, как общее самочувствие? То есть постоянно спрашивают все-таки. В целом-то как? Он же не видит больного. То есть сообщают: кашель периодически, слабость сохраняется, настроение позитивное. Второго числа врач отвечает: позитивный настрой – это очень хорошо. Рекомендации остаются прежними. Третье число. Опять все показатели передают, опять все в норме. Сегодня, наконец, получили отрицательный результат теста на COVID. Третий уже результат. Уточните, пожалуйста, вот это принимать до полного исчезновения кашля, то есть от кашля. Мама пропила их 5 дней. Кашель сейчас нечастый и не надсадный. То есть и кашель уже проходит, вот тот, который был, от него уже мало чего остается. И второе. Эликвис принимать по-прежнему 2 таблетки, и она уже 10 дней его принимает. То есть все нюансы, пожалуйста, какие есть, спрашивайте, вам дадут ответ. Да? Так, третье число. Если кашель нечастый и не надсадный, синекот не нужен. То есть лекарство можно отменить. Достаточно частого питья. Антикоагулянт рекомендуем применять до исчезновения симптомов и дополнительно 2 недели после этого. Отменяется сразу без постепенного снижения дозы. То есть вот срок пропьете и потом можно отменить. Вот смысл. 4 числа опять все показатели передаются. Врач отвечает: для восстановления дыхания и общей активности вашей маме можно применять комплекс дыхательной гимнастики. Рекомендуют эту гимнастику там. Не рекомендуется дышать через трубку и надувать шарики. Некоторые тоже это применяют, и это говорят полезно, при других ситуациях, при других состояниях болезни. Так, 4 числа опять пишет врач: сегодня 2 недели от момента нашего наблюдения у вас была типичная клиника коронавирусной инфекции. Еще раз он в конце делает окончательное заключение, потому что те препараты, которые они применяли, и в других нескольких тысячах случаев они уже применили, они так действуют на других людей. И при этом через какое-то определенное время вот такой методики эта зараза начинает отступать. И вот примерно в таком виде у разных людей, видимо, происходит процесс выздоровления. Они говорят, это типичная клиника. При их методике лечения это и типичный результат, который должен быть. И сам профессор Воробьев, когда выступает, он говорит, что значит, у них из тех, кто к ним обращался, смертность очень низкая. Я не помню эту цифру, но она очень низкая. Кто-то из обратившихся все-таки в тяжелых состояниях, и это те люди, у которых были хронические заболевания, они все-таки попали в стационар, и они им сами рекомендовали все-таки их в стационар. На фоне приема антикоагулянтов ваше самочувствие улучшилось, и мы ожидаем дальнейшей стабилизации состояния. Если у вас еще есть вопросы или вам необходима наша поддержка, то мы можем пролонгировать наше общение. Если вам понравилось вот это вот общение, оставьте там отзыв там и так далее. Опять им уточняют про количество таблеток эликвиса напоследок. Опять врач говорит: все-таки вот так, еще 2 недели после выздоровления, а потом закончите все. Вот. И дальше благодарность от лица всех членов семьи. Искренне благодарю вас и весь коллектив медицинского бюро во главе с Павлом Андреевичем за профессиональный подход к лечению, за внимание, за заботу к пациентам, за сложный и благородный труд. Спасибо. Ну и врач отвечает в конце: здоровья всей вашей семье, при необходимости обращайтесь и так далее. Ну, то есть, вот если кому-то трудно это слушать, вовсе не обязательно это слушать. Но, тем не менее, я все-таки посчитал своим долгом выполнить вот эту просьбу вот этих людей, которые прошли такие тяжелейшие испытания, как и многие их сегодня проходят при этой заразе новой, при этом заболевании. при не всегда правильном лечении, при такой повышенной, к горькому сожалению, смертности, которая существует в России. Вот это вариант, видимо, удачный, слава богу, все качественно произошло, вовремя остановили вот то, что не нужно, вовремя порекомендовали то, что нужно. И вот почему я все-таки еще пошел на то, чтобы столько времени вот это вот записывать, столько времени это читать, потому что я специально еще, вот прочитав вот это вот подробно, я решил проверить, действительно ли так, может это частный случай. Может быть, в других случаях больным какие-то другие медикаменты назначают. И вот я по моей просьбе опросили 30 человек, реально переболевших вот сейчас, в настоящий момент. Они перенесли ковид, они уже выздоровели, слава богу. И из них 20 подтвердили, что им сразу назначили антибиотик при первом же приходе врача. Еще только взяли ПЦР-тест первый раз, сразу назначили антибиотик. А противовирусный препарат абсолютно всем назначали, сразу. Хотя, вот видите, взгляд вот в этом медицинском бюро у профессора Воробьева, у его коллег, которые тоже имеют научные степени и занимаются своим делом много лет, и десятков лет. Некоторым, как говорили люди, все-таки впоследствии по ходу болезни назначали антикоагулянты. Параллельно. Значит, все-таки уже сегодня медицина начинает принимать вот эту версию, этот взгляд, что антикоагулянт все-таки нужен. Хотя, видимо, анализ крови так и не делают. Значит, вот еще раз повторю, это медицинское бюро Павла Воробьева. Павел Андреевич Воробьев. Если в интернете набрать медицинское бюро Павла Воробьева, то как раз человек попадет на этот сайт. Я все-таки пошел на то, чтобы столько времени потратить и отнимать ваше время с той целью, чтобы у кого-то вдруг еще эта проблема актуальна, кто-то еще не болел или в настоящий момент болеет, кто посмотрит вот это видео, они могли бы обратиться вот к этим специалистам. Оговариваюсь, я не делаю рекламу, я не договаривался с Павлом Андреевичем Воробьевым, я его не знаю, я с ним ни разу никогда не разговаривал и не переписывался, но я просто потому, что человек сегодня страдающий и болеющий, если не может получить той профессиональной помощи, которую сегодня почему-то не может гарантировать наша официальная медицина, бесплатная и даже по временам платная. Вот здесь есть человек, который и знает методику, имеет свою методику. И можно обратиться, и можно попробовать. Я далек от мысли, что вот этот случай, который я сейчас читал очень долго, что это всегда так. Что это как бы стопроцентный вариант. Нет, он говорит, что есть и случаи смерти, но когда обращались, во-первых, уже поздно, во-вторых, это все люди со сложным состоянием здоровья или возраст, или хронические заболевания. И вот это уже порой не удается урегулировать. Но те, кто вовремя обратился и сразу начал принимать вот по тем рекомендациям, которые у них есть, они все-таки в подавляющем большинстве без стационара, где есть возможность все-таки прихватить еще и дополнительно внутрибольничную инфекцию, они вышли, они выздоровели. И вот, хотя и запущено было, и фактически начали общение, и рекомендации получили тогда, когда уже состояние было критическое, как вот это 25 число, которое мы долго читали, но тем не менее это дало какой-то свой перелом. Ну, я думаю, что немалую роль сыграло и то, что вот такое плотное общение, на все вопросы даются ответы профессиональные. Больного убеждают, что именно вот так правильно думать и так правильно понимать, что те рекомендации, которые даются извне, они, к сожалению, не объективны. Они основаны на каких-то отдельных фактах, без учета всех остальных показателей, на которых они ориентируются. То есть это все-таки профессионалы, вот, судя по тому, какие выступления у него есть в интернете, судя, вот, например, по этому, в частности, результату лечения вот этого конкретного человека. Еще раз говорю, что я не утверждаю, что это вот эталон, и у них 100% такой результат. Может быть, где-то будет все сложнее, все, например, дольше, там, или как, не знаю как. Но, тем не менее, шанс такой есть. Они говорят, что уже прошли лечение у них несколько тысяч человек, по-моему, больше 4 тысяч, он говорит. И вот он показывает свои показатели лечения, они действительно очень хорошие. Они значительно лучше, чем официальные показатели вот нашей официальной медицины. Вот это и дает шанс любому человеку воспользоваться вот этой возможностью. Вот так, братья и сестры, опять тема медицины, опять тема здоровья. Но еще раз оговорюсь, вы просили говорить на злободневные темы. Вот один из аспектов вот этой проблемы, вот я сегодня попытался вам рассказать. Спасибо, что так долго потерпели и досмотрели до конца.